Светлана Демидова. Ожерелье из разбитых сердец. Я волк. Нет, конечно же, волчица. Одиночка. Это не комплекс. Мне хорошо одной. У меня вообще нет комплексов. Я полноценна, самодостаточна, убежденная волчица. Опять не так. Надо с большой буквы. Волчица. Это мое имя или ник, как хотите. Нет-нет, я не сижу в сети. На сеть ха-ха не подсела и не подсяду, потому что однажды чуть не вляпалась. Это было последней каплей перед тем, как я окончательно осознала себя волчицей. История банальна до вульгарности. Молодой мужчина, с которым я переписывалась, оказался моей подругой, теперь, конечно, бывшей. Она непременно хотела доказать мне, что я такая же, как все. То есть ведусь на виртуальных сладоголосых менестрелей. Повелась, да, было дело. Но на этом все и кончилось. Никакой сети, никаких менестрелей, ни виртуальных, ни тем паче реальных. Конечно, можно было выбрать хищника поизящнее, например, рысь или какую-нибудь пуму. Но однажды я встретилась глазами с волчицей, настоящей, в зоопарке. Да, ее засунули в клетку, но она не смирилась. У нее были белые глаза, то есть, конечно, желтые, но горевшие белым огнем ненависти. Если бы волчица могла прогрызть толстую металлическую сетку клетки, она так и сделала бы. Прогрызть было нельзя. Можно было только ненавидеть двуногих тварей до белых глаз. И она ненавидела. Ее уши стояли двумя напряженными пирамидками, серо-черные бока ходили ходуном, но зубов волчица не скалила. К чему? Суетливые движения напрасны и бесполезны. Я тоже никогда не скалю зубов. Пока. Вокруг меня также натянута металлическая сетка, свитая из многорядной стальной проволоки. Она никому не видна, кроме меня. Я также не стану ее грызть. Может быть, где-нибудь подрою, если найду где, и если без этого будет не обойтись. У той бедняги из зоопарка в клетке был бетонный пол, его не подкопаешь. Под моими ногами чего только нет. То земля, то песок, то асфальт, то камень, то паркетный ламинат. И всегда рядом сеть. Протяни руку, пальцы встретят холодные металлические звенья. Я уже давно не протягиваю руки и смирно живу внутри. Пока. Нет, я не сумасшедшая, не бойтесь. Не стану впаривать вам про алжирского дея, у которого под самым носом шишка. Это, пожалуйста, к Николаю Васильевичу, Гоголю. Но иногда, как гоголевскому сумасшедшему, мне кажется, что у дней нет ни числа, ни месяца. Все они числа на одно лицо. Может, когда и наступит месяц Эмцегдау, число где-то так 349. Сейчас я собираюсь в магазин, что, конечно, вполне объяснимо. Надо же что-то есть. Говорят, существуют какие-то солнцееды, твари. Вместо того, чтобы молоть колбасу любительскую или редиску, они жрут наше солнце. Хотя имеют право. Солнце, оно большое, на всех хватит. Ешь не хочу. Сама я волчица-вегетарианка. Нет, так бывает. Я волчица не по образу питания, а по убеждениям. Меня ненавидят за то, что я не ем мясо. Я не ем его не столько из соображений здоровья, сколько из-за нелюбви. С детства. Особенно из супа. С такими полупрозрачными прожилками хрящей, с пленками, с обломками трубчатых костей, в которых трясется железообразный мозг, с желтым оплавленным жиром. Да и без жира тоже. Могу, конечно, съесть котлету, но без восторга. Ненавижу шинку, шейку, карбонат и ишь с ними. Мне кажется, что все это сделано из особого синтетического материала. Я никогда не могу отличить шинку от шейки, а шейку от карбоната. Терпеть не могу сервелат, застывшие в тягучем коричневом не пойми что шарики жира. Все остальные это любят, и им остальным здорово не нравится, когда кто-то не разделяет их пристрастий. «Ну почему мы каждый раз должны изгаляться, чтобы придумать, чем бы тебя накормить?» «Это не вопрос. Это риторическое замечание, которое бросает мне очередной именинник, когда собирается угощать сослуживцев в обеденный перерыв. Я всегда молчу, потому что уже давно сказала по этому поводу все, что только можно было сказать». Их именинников и неименинников злит, что я не ем продукты, вредные для здоровья. Они не могут себе в них отказать. Рассевшись вокруг двух столов, сдвинутых друг с другом посреди нашего отдела, они обязательно начинают упражняться в остроумии на мой счет. Самое умное, что я по этому поводу слышала, следующее двустишье. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Чаще они говорят другое, например, «А мы себе запросто можем позволить». «В жизни так мало радости!» «Да съешь ты, Тонька, хотя бы маринованного огурчика, не помрешь!» «А я не люблю маринады, никто не верит, но дело не в этом. Я могла бы не есть это и из других соображений. Например, если бы у меня был гастрит или язва, как у нашего начальника Мостоцкого, они все равно вязались бы ко мне с маринованными огурцами, как вяжутся к нему».
«Ну, Кирилл Анатольевич, ну съешьте кусочек, и не заметите, как проскочит».
И он ест. У него проскакивает. После каждого такого банкета начальник потом неделю валяется с приступом. Сослуживцам даже в голову не приходит, что это они организовали Кириллу Анатольевичу болезнь. Они ходят к нему домой с цветами, шинками, глазированными сырками, лимонами и требуют, чтобы он немедленно все принесенное съел. Я однажды сказала Мостоцкому: «Кирилл Анатольевич, какого черта вы идете у них на поводу?» «Я не могу противопоставить себя коллективу», — ответил мне он. «Вот вы каждый раз противопоставляете, и что из этого выходит хорошего?» «А то, что я не ем их промайонезенный салат и потом не болею. А что они при этом про вас думают?» «Ну что ж уж такого можно про меня думать из-за какого-то салата?» «Вы же еще и не пьете. А почему я должна пить?» «Но ведь все же пьют». «Не все. Я не пью». «И что из этого выходит хорошего?» «Ой, в общем, сказка про белого бычка». На месте Мостоцкого я запустила бы лимонами в любимых сотрудников, но Кирилл Анатольевич аккуратно чистит принесенные цитрусовые, режет тоненькими прозрачными кружочками и ест, не морщась, несмотря на свою повышенную кислотность. Я ему как-то шепнула на ухо: «Режь потолще, быстрее съешь, а мы скорее уйдем».
«Не суйся куда не надо», — прошипел он мне в ответ.
Тут надо пояснить, что с Мостоцким мы вообще-то давно на «ты». Правда, сотрудники об этом не знают. Мы с ним учились в одной группе института. Кирилл после выпуска очень хорошо устроился в отделе стандартизации какого-то предприятия. Хорошо, потому что как только он пришел в этот отдел, его начальник моментально собрался на пенсию. Он только и ждал какого-нибудь молодого да резвого выпускника вуза, чтобы, наконец, прекратить мучить свою язву лимонами и майонезом. Он передал свое дело Мостоцкому, а тот в первый же год работы заработал язву и себе, за что сотрудники его мгновенно полюбили. Когда Кирилл окончательно сжился с коллективом, он перетянул к себе и меня. Я в то время перебирала бумажки в архиве при публичной библиотеке, куда меня временно пристроила мама. Мостоцкий очень долго наставлял меня перед первым выходом на рабочее место. «Никто не должен знать, что мы с тобой знакомы. Я для тебя Кирилл Анатольевич, а ты для меня Антонина Александровна. Мы с тобой на «вы». «А зачем?» – задала я законный вопрос. «А затем, что незачем разводить на работе семейственность». «Кирка, ты спятил. Какая промеж нами с тобой может быть семейственность? Мы же просто друзья». «Вот именно. Коллектив, как узнает об этом, будет считать, что я тебе по дружбе делаю поблажки». «А ты не делай, а я и не буду». «Ну? Что ну? Они все равно будут считать, что я их тебе делаю, раз мы давно знакомы».